Приветствую всех вас, уважаемые, дорогие братья и сестры, всех гостей наших и всех, кто с нами по виртуальной связи. И вас тоже приветствуем и хотим сказать, приходите сюда вживую. Сегодня второе искушение Христа. Наша тема, и проповедь я назвал «Исчезающая видимость». И мне хотелось бы начать с предыстории. Детям нравится слушать о том времени своей жизни, которого они не помнят. Никто не помнит, как его носили на руках, никто не помнит, ну, может быть, кто-то и помнит, какую колыбельную пела бабушка или какими игрушками вы игрались. Но каждый, повзрослев, хочет услышать об этом. И вот несомненно, что рассказы о своем младенчестве Иисус знал в точности, потому что их ему рассказывала мама. Его мама, у которой была хорошая привычка хранить в своей памяти все существенное, что относилось к обстоятельствам рождения ее сына, делилась с ним самым сокровенным. И слышал он от нее о многом. Слышал и о пастухах, каким явились ангелы, которые пели. Слышал он от мамы и об Ироде, который объявил охоту за Иисусом. Конечно, слышал Иисус и о мудрецах, которые приходили на поклонение Ему. Он не помнил этого, был младенцем, но ему мама рассказывала и об этом. И вот, что чувствовал ребенок Иисус, и как билось его сердце, когда он впервые все это слышал? Ведь это о нем ему рассказывала мама. И вот наступил день, когда Иисус спросил: «Мама, а почему отец дал мне такое имя, Иисус, что значит Господь Спаситель?» «Потому что так ему велел ангел», кротко отвечает Мария. И вот представьте, что происходило в воображении ребенка, когда он слышал об этом, что, оказывается, имя ему дал отец, но по повелению ангела, и что именно такое нужно было дать имя, а не какое-то другое. И вот дети и тогда, и сегодня живут в рассказах и вдохновляются рассказами, потому что рассказ очень сильно воспламеняет, можно сказать, воображение человека, особенно в детском возрасте, и формирует его идентичность, то есть он узнает о себе, кто он, благодаря тем рассказам, которые слышит о себе. Именно рассказы формируют человека, служа ему компасом в сложном процессе самоидентификации. Особенно, если в рассказах слышится эхо чудесного, что это был ответ на молитву, что явился ангел, что слышался чей-то голос, что был какой-то вещий сон, голоса небесных существ. Если это слышит ребенок, то вы можете себе представить, что происходит в его воображении. И вот, повзрослев, Иисус задает снова этот же вопрос: «Мама, а почему ангел дал мне такое имя? Иисус, что значит Господь Спаситель?» И уже ближе к отроческому возрасту этот ребенок вдруг начинает понимать, что Господь Спаситель – это Он Сам. То есть Иисус утром встает с мыслью, что он такой же, как все. А вечером он ложится с мыслью, что он не такой, как все, что он совсем другой. И как вы думаете, мог ли Иисус спать, уснуть вот в ту ночь, когда узнал о себе такое, что он Спаситель мира? И вот в качестве очень далекой аналогии такой перемены сознание Иисуса, я сравню ее с тем моментом, когда вы, вот кто постарше, вдруг осознали, что вы станете отцом, матерью. Вот вы узнаете. Первое мгновение вы узнаете. Я мама? Буду? Буду мамой? И мама говорит папе: ты знаешь, ты уже не только мне муж, ты еще и кому-то отец. О, как это? И что-то начинает происходить у нас в воображении, да, в сознании, что-то, как-то мы так это, может быть, и краснеем, когда первый ребенок, и как-то так смотрим уже другими глазами на других, и на нас смотрят как-то: что-то ты поменялся, или ты поменялась, что случилось, а что может случиться? И вот юноша Иисус, подрастая, преуспевая в премудрости, как написано, и в любви у Бога и людей, начинает смотреть на мир как-то по-другому. Вот как смотрите на мир вы? Ну, примерно так. Мир существует для меня. То есть мир – это площадка для реализации возможностей, которые мне предоставляет мир. Я могу этими возможностями воспользоваться. А вот как на мир смотрел Иисус? Наоборот. Не мир существует для меня, а я для мира. Мир как площадка для самореализации мне не интересен. Не мир создает возможности для меня, думает Иисус, да? А я – это возможность, которой может воспользоваться мир. Все наоборот. Конечно, ни один человек в здравом уме и твердой памяти никогда не будет мыслить о себе вот так, как я сейчас сказал. Никогда не поставит на одну чашу весов себя, а на другую – мир. Потому что это несопоставимые масштабы. Сколь бы значимым ни был человек, хоть президентом самой-самой-самой великой супердержавы, он все равно не может поставить себя на весы с целым миром. Но Иисус – это исключение. И Иисус очень часто использовал слово «мир». В частности, он говорит: «Ныне суд миру сему». «Ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И вот это не самозванство, это не какие-то амбиции популиста и политикана из народно-освободительного движения, зародившегося в Галилее. Нет, это слова того, кто мог и был вправе поставить себя на весы с целым миром. К этому его обязывало данное ему имя – Иисус, что значит «Господь Спаситель» чей? Мира. Поэтому, когда мы подходим к чтению о втором искушении Христа, мы должны иметь в виду вот эти большие категории, что это весы, на которых две значимые величины – мир и Иисус, одна личность. Фактически, рассказы Марии выстелили судьбу ее сына. Итак, Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 4 и 5. Или 5 по 8, точнее. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени». И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Итак, возведя Иисуса на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной. Ойкумена, такое слово есть, да? Но уже и нашим стало русским. Вся населенная, обитаемая земля. И причем сделал это во мгновение времени. Не получилось с хлебом, думает дьявол. Может быть, получится со зрелищем. То есть, если первое искушение играло на инстинкте голода, второе искушение должно было разыграться как оптическая иллюзия. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что это был за сеанс? Как это стало возможно технически? Что это была за оптика, благодаря которой взору Иисуса открылась панорама всех царств земли? Это были подлинные царства, которые он видел? Или их видимость, исчезающая в белой дымке? Что это за макроспектакль? Покажите мне на земле ту гору, поднявшись на которую можно было бы увидеть все царства земли. Если вы подниметесь на самую высокую гору, если вы подниметесь даже на самолете, на воздушном шаре, на космическом корабле, в любом случае вам откроется максимум половина земного шара. Чтобы вам открылась другая половина земного шара, вам придется подождать. Подождать столько времени, сколько нужно Земле для вращения вокруг собственной оси. Здесь же дьявол показывает Иисусу все царства Земли, написано во мгновение времени. Как он добился этого технически? Это была магия или это была технология? Или это было между магией и технологией, чтобы сделать возможным такую панораму? Должно быть, это была машина зрения, генератор визуальных изображений. Дьявол использовал технологию, которая открыла ему возможность для манипуляции свойствами света, пространства и времени. Манипулируя световыми потоками, он создал визуальное изображение, отобразившееся на сетчатке глаз Иисуса. Манипулируя пространством, дьявол сумел разделенные расстоянием объекты царства Земли, столицы, разделенные расстояниями, сотнями, тысячами километров, собрать вместе, чтобы показать во мгновение времени. И, наконец, манипулируя временем, дьявол сумел в одно мгновение втиснуть то, для осмотра чего вам понадобились бы месяцы и, может быть, годы, чтобы все увидеть и рассмотреть. Здесь же ему удается показать все за мгновение времени. Что это была за технология? Царство Земли, вот сейчас слушайте внимательно, царство Земли дьявол упаковал в визуальное изображение и предложил Иисусу в качестве потребительского товара. И вот здесь Иисус и дьявол оказываются по разные стороны прилавка. Продает дьявол, покупает Иисус. Дьявол говорит: у меня лучший товар, самый большой товар, какой только можно себе помыслить. И этот товар – это все царства земли. Сколько он стоит, этот товар? Есть ли тот цифровой эквивалент, который мог бы выразить стоимость всей Римской империи и царств, находящихся за ее пределами? Есть ли такая цифра? Сколько должен был заплатить Иисус? И вот здесь налицо два удовольствия. Два удовольствия в одно мгновение. Удовольствие взгляда от смотрения и удовольствие воли от предвкушения обладания объектами смотрения, царствами земли. Машина зрения – это фабрика иллюзий, и ее основная функция – интоксикация зрением, введение в состояние искусственного сна. Есть естественная виртуальность. Когда вы спите, и вам снится сон, и вы видите во сне себя, друзей, врагов, дальних, знакомых, незнакомых, я не знаю, кого вы видите во снах. Но иногда вам приходится видеть во сне кого-то. И слышать даже что-то, кого-то, или читать. Вот это виртуальность. Но это виртуальность естественная, природная. А есть виртуальность искусственная. когда вы тоже видите или во что-то играете, отождествляете себя с кем-то, но это не вы. Это та виртуальность, которая создается благодаря искусственному свету. Что такое глаз? Это крохотное окошко, через которое в ваше сознание вторгается целый мир. Это дверь в ваш рассудок, дверь в ваше мировоззрение, дверь святой святых вашей личности, в ваш внутренний мир. И вот кому вы сдаете в аренду свои глаза, тот и будет хозяином вашей жизни. Помните, что внимание – это ваш самый ценный ресурс. Не ваш интеллект, не ваши деньги, не ваша недвижимость, не ваше образование, не ваша красота, не ваши мышцы, ничего, чем вы обладаете, а внимание – вот что является вашим самым ценным ресурсом. На ваше внимание объявлена самая настоящая охота. Набросить сеть на ваше внимание – значит набросить сеть на вас. К чему прикован ваш взгляд, к тому приковано и ваше сердце. И вот дьявол хорошо изучил оптику человеческого глаза. У него было для этого время с того самого дня, когда написано «Ева увидела, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно». Ева увидела. И вот дьявол умеет играть оптическими иллюзиями, спаивая людское сознание фантомами пульсирующей видимости, перепрограммируя его на неразличение добра и зла. Точно так же, как и во время искушения, фактически дьявол хотел добиться этого же, чтобы Иисус перестал различать, что есть что. Что в данном выборе есть зло и что добро. И чтобы он выбрал то, что хотел дьявол, а не то, что хотел Бог, Отец Иисуса Христа. Но вернемся в пустыню. Что на самом деле там происходило во время второго искушения Христа? Ответ такой – ослепление зрением. Показывая Иисусу видимость земных царств, Искуситель фактически вводит его вот в это состояние неразличения. И вот гениальность дьявола. Только подумайте. Упаковать царство земли в световое изображение и показать его. Упаковка из света. Как уже было сказано, Иисус пришел в мир и мужественно принял на себя миссию спасения. Но здесь дьявол предлагает другой вариант. Путь значительно короче, дорогу всего в одно мгновение. Зато какое мгновение? «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Если вы хотите знать портрет дьявола, или если вы хотите знать дьявола в лицо, то вот здесь его портрет. На вас смотрят циничные глаза великого государственного деятеля. С его лица не сходит легкая ухмылка директора-распорядителя Всемирного политического клуба. И вот послушайте его признание о власти. Он говорит, что власть предана мне, и я, кому хочу, раздаю ее. Вы слышите, да? То есть между строк прочитывается, это вас, людей, волнуют результаты выборов. Мне же они не интересны. Вы можете суетиться, создавать партии, агитировать, пропагандировать, подтасовывать, подкупать, воровать голоса, рисовать нули, информировать, дезинформировать, компрометировать, составлять друг на друга досье, делать вбросы, выборные карусели. Пожалуйста, пожалуйста, сколько угодно. Мне это не интересно. Но знайте, что все прокураторы, все сенаторы и даже императоры мои вассалы. Вот мы думаем, а это правда или это блеф? Откуда у дьявола столько самоуверенности? Что значило его притязание на всякую власть? Как понимать столь широкое обобщение? Все это передано мне. К сожалению, это не блеф, потому что так говорит Евангелие. Перед распятием, собравшимся против Иисуса первосвященникам, начальникам храма и старейшинам, он скажет, теперь ваше время, и дальше, и власть тьмы. Вывод. Духовная элита с Торой в руках, с ключами от храма – это тьма. Олицетворяющие – это люди, олицетворяющие свою власть тьмы. Еще несколько высказываний. Своему будущему апостолу в день его обращения Иисус скажет, что пошлет его к язычникам. Зачем? И дальше я цитирую. «Чтобы открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». То есть по умолчанию подразумевается, что язычники живут во власти тьмы. Вывод. Живя в неведении о Евангелии, язычники находились во власти сатаны. И далее апостол Павел пишет. «Язычники, принося жертвы, приносят их бесам, а не Богу. Но я не хочу, продолжает он, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». 1 Коринфянам 10. То есть вывод какой здесь? Власть бесов – это жизнь в грехе. И для иудеев, и для язычников один критерий. Где грех, там и царство тьмы. Поэтому дьявол был прав в том, что вся вселенная лежала у него, у его ног, и была у него на коротком поводке. Рим поклонялся бесам, его военной машиной, как и машиной по производству хлеба, зрелищ и мистификаций, управлял тот, кто сейчас убеждал Иисуса поклониться ему. Все поклонялись ему. Но не чувствовал себя комфортно. Еще бы один поклонился. Самый главный. И вот напыщенный, напористый дьявол предлагает Иисусу сделку. Он говорит, империя моя, потому что все в ней, от раба до императора, поклоняются мне. Иисус, ты хочешь, чтобы она стала твоей? Тогда тоже поклонись мне. Перед изможденным, едва владеющим своим телом Иисусом, дьявол открывает короткий и зрелищный путь. Но за него нужно было заплатить. И дьявол знает толк в зрелищах, в спектаклях. И вот спектакулярное действие, которое он так неистово ждал. «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». И вот напрашивается аналогия с царем Иродом. Помните, когда дочь Иродиады обольстила фактически царя. И царь пленился ее красотой, ее танцем. И говорит, пожалуйста, проси всего, чего хочешь у меня, даже до половины царства. Здесь дьявол щедрее Ирода. Он не говорит до половины. Он говорит, все отдам тебе. Как в сказке Пушкина. Еще пуще старуха вздурилась. Чтоб служила мне рыбка золотая, чтоб была у меня на посылках. О, вот это для полного счастья. Вот здесь тоже вздурился уже дьявол. Вот мало империи. Надо, чтобы Иисус еще поклонился. Вот тогда полное счастье наступит. И вот стремление к господству – это бесовская по своей сути страсть. И во втором искушении она проявила себя сполна. Послушайте некоторые обертоны этого диалога, который произошел между Иисусом и Искусителем в пустыне. «Зачем тебе пачкать руки?» – начинает Искуситель. «Зачем тебе натирать мозоли на ногах? Зачем тебе тратить время? Зачем тебе ходить по всем этим царствам, входить в каждый город, появляться на каждой улице, стучаться в каждый дом? Зачем тебе это надо? А ты не боишься увязнуть в несбыточности своей мечты и миссии? А тебе не жалко своих последователей? Ведь им придется не сладко. Их будут бить, осмеивать, изгонять из родных мест, топить, вешать, сжигать, побивать камнями, распинать, морить голодом. Они будут разочаровываться, многие отрекутся от тебя. Если тебе не жалко себя, пожалей хотя бы их. Вот народы, вот царство во всей их красе. Пожалуйста, бери». Прямо сейчас все твое, только поклонись мне, отдай мне душу свою, и тогда все мое твое. Видимое временно, а невидимое вечно, отвечает Иисус. Что ты сказал? Разве тебе не нужны все царства земли, не успокоится дьявол? Нужны, и они будут моими, но не из твоих рук. Ну вот же они перед твоими глазами, бери, и я пронесу чашу твою мимо тебя. Только поди ниц и поклонись мне. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Я поклоняюсь не видимому, а невидимому. Давайте на это искушение посмотрим вот еще с какой стороны. Лука – автор не только Евангелия, но и книги «Деяния апостолов». И вот он мыслит все относящееся ко Христу на пространстве двух больших свитков. И следует с пониманием отнестись к тому, что Евангелие от Иоанна на самом деле не должно там быть. Ну, понятно, почему оно там. Я никого не упрекаю за это. Но по замыслу Луки он не видел, что после первого тома пойдет Евангелие, третий том, а потом уже второй том «Деяния апостолов». Он же так не мыслил, вы понимаете это, да? И вот повествование Луки – это разворачивающаяся драма божественного вхождения в историю Рима и мира. Лука – единственный из новозаветных авторов, кто называет по имени трех римских императоров. Единственный. Это Август, Тиверий и Клавдий. Для этого евангелиста власть не была отвлеченным понятием. Далее, если Иоанн говорит «слово стало плотью», то Лука как бы говорит «слово стало историей». То есть слово вошло в ткань человеческой истории, человеческой цивилизации. И вот теперь сравните две картины. На первой картине все царства Земли, все царства Вселенной, показанные во мгновение времени, как иллюзия, созданная машиной зрения. Геополитический коллаж на медийном пространстве. А вот вторая картина, и тоже картина царств. Парф, Мидия, Элам, Месопотамия, Иудея, Каппадокия, Понт, Асия, Фригия, Памфилия, Египет, Ливия, Сирия, Киликия, Киринея, Крит, Кипр, Аравия, Самария, Иудея, Галилея, Эфиопия, Писидия, Пергия, Аталия, Македония, Ахая, Галатия, Италия, Мелит, Родос, Рим. Это царство. И города. Кесария, Антиохия, Листра, Иерусалим, Коринф, Афины, Дамаск, Тарс, Иопия, Икония, Филиппы, Трада, Фиатиры, Верия, Фессалоника, Эфес, Колоссы, Сиракузы, Ригия, Рим. Это часть царств. Это другая картина. Одни царства показаны во мгновение, а другие царства разворачивающиеся на страницах Деяний апостолов, как географическая карта распространения Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. И вот какой вывод из этого? Сравниваются две стратегии, две методологии. Все и сразу, первое, но сначала нужно поклониться дьяволу. Или, вторая, долго и по одному. Что еще интересно? Лука пишет два свитка. В первом свитке упоминаются горы, но очень мало рассказывается о царствах, то есть в Евангелии от Луки. А во втором свитке, в книге Деяний апостолов, наоборот. Только один раз говорится о горе в начале и то, что с нее спустились, но очень много рассказывается о царствах. То есть гора как бы принадлежит повествованию первого свитка. Горы остаются в прошлом. Это, кстати, те горы, на которые Иисус поднимался для молитвы, включая Елеонскую гору, на которую Он поднимался в последние ночи перед распятием. И вот нужно сказать, что в древности на вершину горы никогда не поднимались для экскурсии, как на площадку, как на смотровую площадку. Это мы сегодня так поднимаемся на возвышенность. Да? Поднимаемся, чтобы посмотреть, поглазеть. В древности это не делали. Потому что холм, возвышенность, тем более гора, всегда служили культовым местом. Местом, где небо соприкасалась с землей, где происходило явление богов или Бога. Поэтому, когда дьявол взял Иисуса на гору, Иисус сразу понимал, что его там ждет, что там должно состояться какое-то поклонение. И именно эта драма разыгрывается на вершине горы. Но ближе к концу своего повествования, в Евангелии от Луки, рисуется другая панорама, и это уже не оптическая иллюзия, что-то другое. Написано: «И стоял народ и смотрел». Куда он смотрел? «Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли издали и смотрели на это». На что? «Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: „Сей есть царь иудейский“. И вот отказался Иисус принять из рук дьявола все царства земли. А теперь дьявол иронизирует: „Ну, будешь царем тогда одного царства“. Отказался быть живым царем всех царств, будешь мертвым царем одного царства». И вот дальше евангелист пишет: «И толпы людей, собравшихся на это зрелище, увидев то, что произошло, возвращались в город в сильном смятении». Вот это зрелище Голгофа – это уже не оптическая иллюзия, а самая настоящая реальность. Иллюзорны царства и цари, подлинно только Голгофа. Интересно то, что когда Иисусу что-то показывали, то, как правило, это плохо заканчивалось. Показывали Иисусу храм, и не осталось камня на камне. Смотрел Иисус на Иерусалим, и показывали ему город. А он плакал о нем, и не осталось камня на камне. И вот сейчас Иисусу дьявол показывает царство, а потом Иисус скажет: «Восстанет народ на народ и царство на царство». Царство иллюзорное, их судьба – это судьба исчезающей видимости. Конечно, говоря о власти, о царствах, невозможно обойти стороной вопрос политики. Кто сегодня вне политики? Только не поднимайте руки. На вас смотрят три рыбьи глаза. Вот послушайте, пожалуйста. Настоящее содержание данного искушения становится понятным, когда мы поймем, что на протяжении истории оно постоянно принимает новые формы. В начале своего существования христианская империя предпринимала попытки для того, чтобы использовать веру в качестве средства скрепления политического единства. Ожидалось, что царство Христа теперь примет форму политического царства во всей его славе. Беспомощность веры, земная беспомощность Христа, должна была теперь получить поддержку в лице военной мощи. Искушение воспользоваться силой для того, чтобы обезопасить веру, в разных формах возникало снова и снова на протяжении веков. И снова вера подвергалась риску удушья в объятиях власти. Борьба за свободу церкви, борьба за то, чтобы не отождествлять царство Христа с какой бы то ни было политической структурой, это борьба, которую нужно вести из века в век. Ибо слияние веры и политической власти всегда обходится дорого. Вера превращается в слугу власти и должна подчиняться теперь ее критериям. Если вас заинтересует этот цитат, я потом вам скажу, чья она. И вот теперь главный урок из сказанного. Очевидна взаимосвязь между вторым искушением Христа и второй заповедью из закона Божьего. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» – это практически то же самое, что говорится во второй заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения, не служи им и не поклоняйся им». Таким образом, второе искушение Христа возвращает нас ко второй заповеди и предостерегает нас от обольщения зрением. Вторая заповедь учит тому, что Бог невидим. Вот это то, что нам нужно напоминать друг другу, особенно сегодня, что Бог невидим. Похоже, чтобы быть вездесущим, Бог благоволил быть невидимым. Но невидимость Бога не означает, что Он прячется. Напротив, призывы искать лица Божьего достаточно настойчивы и многочисленны на страницах Священного Писания. И Господь неоднократно говорит: «Ищите непрестанно лица Моего». Ищите лица Моего, ищите лица Его всегда. Ищите Господа, когда можно найти Его. Или подумайте о псалмопевце, который говорит: «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». И это призывы, рожденные в религии, где Бог невидим. Вы слышите, да? Что религия, которая говорит, что Бог невидим, и вся стоит на этом тезисе, призывает искать лица Божьего и насыщаться образом Божьим. К сожалению, мы не только не делаем этого, но уже даже и не знаем, как это делать. Как это делать? У нас появилось другое лицо, и тоже светящееся, лицо экрана, к которому приковано наше внимание. И вот именно это лицо смотрит на вас с самого видного места в доме. Оттуда, где раньше была икона у православных и Библия у протестантов, или семейное фото у одних и других, сегодня на вас смотрит лицо. И вы смотрите на это лицо. И зачем вам искать какое-то невидимое лицо, когда у вас перед глазами лицо видимое? Причем мы сами заказываем мимику на этом лице, любую, на любой каприз, для любого возраста, пола, социального положения. Только нажмите нужную кнопку. В каком вы настроении? Такую мимику вы и заказываете на этом лице. Зачем стоять перед Богом невидимым, если можно сидеть перед Богом видимым? Интоксикация зрением – это приговор нашей эпохи. Это интенсивный источник неверия и обмерщения человека, живущего в искусственной среде обитания, в медиареальности, как новой глобальной нет-культуре. Атака на сетчатку ваших глаз со стороны главного режиссера-постановщика самых массовых и кассовых, самых зрелищных, поточно-рыночных фильмов, игр и спектаклей духовно ослепляет и оскопляет вас. Отсюда у нас возникает духовная импотенция. Мы не знаем, как бороться с грехом. Мы не знаем, мы боимся, мы страшимся, потому что мы духовно ослабли. Потому что мы не знаем, как искать лица Божьего и как жить в поклонении Богу. И вот что пишет исследовательница. Я уже цитировал его в прошлой проповеди. Уразова в книге «От зеркала нарцисса к экранной реальности». Она говорит: благодаря современным технологиям, постоянно обновляющимся технически мобильным экранным устройствам, современный человек оказывается практически полностью погруженным в медийную, преимущественно в экранную реальность, формирующую такое информационное поле, где идеи, смыслы, стили и модели поведения – а также социальные предпочтения, даже мировоззренческие ориентиры проецируются и устанавливаются индустрией медиа. Речь идет прежде всего об электронных традиционных СМИ, телевидение, радио, а также новые медиа, интернет-СМИ, IPTV, интернет-вещание, мобильном ТВ, печатные периодики, начинающие адаптироваться в виртуальном пространстве, наружной рекламе. Смотрите, у нас в Малахово наружная реклама. Поселки, сколько теперь наружной рекламы? Играет, светится, бегает, только смотри. Другая исследовательница, Татьяна Савицкая, в статье «Террор гламура» пишет: подлинное значение переживаемой нами массированной визуализации культуры культуры, утратившей некогда заданную ей меру божественного образа, а следовательно его подобие человеческого облика, откроется лишь в будущем. То есть ученые разводят руками и говорят, что мы пока не в состоянии осмыслить, что происходит, потому что происходит интенсивная визуализация жизни. Развивается до гипертрофированных масштабов одно из пяти чувств человека – зрение, и утрачивают свои функции другие чувства. И это носит глобальный и бесповоротный характер. Что это в свете божественного откровения, божественных заповедей? И вот дальше она пишет: «Уже сейчас стремительный прогресс зрелищных технологий, отдавая приоритет индустриализированной синтетической образности, делает неэффективным обычное человеческое зрение, оттесняя его на обочину цивилизацию». То есть человек слепнет. Зрение не нужно. Человек смотрит, но смотрит слепыми глазами. И еще одно высказывание. Она же, в другой статье, пишет: «Рост коммерциализации телевизионного рынка ведет к засилью наиболее рейтингового зрелищно-развлекательного контента с максимальным охватом аудитории, с последующей маргинализацией детских, просветительских, развивающих программ. Социально-деструктивное воздействие массированной визуализации общественного пространства в данном случае совершенно очевидно». Я уже заканчиваю. Кто уснул, может проснуться. И вот ввиду того, что вы сейчас услышали, ввиду такого интенсивного всеобщего ослепления зрением, которое генерируется киберпространством, настоятельно призываю вас, родителей, учителей, детей, школьников, всех, дедушек, бабушек, настоятельно призываю вас пересмотреть свое отношение ко второй заповеди. Что случилось со второй заповедью? Где она сегодня? Кто всерьез ее воспринимает? Сами решите, что вам нужно сделать для того, чтобы обеззаразить свое зрение и уберечь себя от жизни в спектакле искусственного света. Сами решите, что вам нужно сделать для того, чтобы безжалостный поток изображений, этот непрерывный и немилосердный ураган, не смел вас в бездну виртуальной иллюзии. «Бодрствуйте», заповедовал Иисус Христос, и продолжил: «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Но что интересно, в то время, когда Иисус сказал «бодрствуйте», Он имел в виду «откройте глаза». А сегодня эти слова нужно понимать наоборот: «закройте глаза». Потому что открытые глаза ослепляют нас. А закрытые глаза, когда мы ищем Бога невидимого, возвращают нам зрение. Вы поняли? Сами решите, как вам закрыть глаза для видимого и открыть их для невидимого. В Евангелии от Луки неоднократно сообщается о том, как Иисус уходил в уединенные места для молитвы. И если я не ошибаюсь, только однажды подчеркивается, что Иисус преклонил колени. Во всем Евангелии от Луки только один раз говорится, что Он преклонил колени. Часто упоминается, что Он молился, но только один раз говорится, преклонил колени. И это была Его последняя молитва на свободе, которую, кстати, и проспали ученики. И вот дьявол во время второго искушения фактически требует от Иисуса этого же: «Склонись передо Мной на колени». Вот это было бы зрелище на всю вселенную. Христос, стоящий на коленях перед дьяволом. А Иисус говорит: «Господу Богу твоему служи, и Ему одному поклоняйся». Да услышим мы слова Господни и исполним их в нашей жизни, чтобы Господу Богу нашему поклоняться и Ему одному служить. Аминь.